Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Предвесенний танец от Петра Алексеевича Лидова.
А вы знаете, что насчет весенний и предвесенний? Ведь 29 число – это лишний день в году.
Ну почему же он лишний? Там же как раз набегает.
Нет, набегает, но его это быть не должно. Поэтому прожить его надо так, как будто нам бесплатно подарили еще один день.
А, вот у вас какая такая вот интересная.
Он, да, еще один дополнительный день зимы. А в то же время его можно считать и полувесенним, в общем, уже.
Не знаю, я уже считаю, что все готовятся к 8 марта. Все как-то уже настроились на тюльпаны, на весну, на мимозу. Ну, конечно. Да. То есть у нас же ведь, понимаете, календарь государственных праздников, он позволяет в целом преодолевать жизненные невзгоды. Потому что я считаю, что уже с ноября можно начинать готовиться к Новому году. После Нового года где-то тут уже, значит, 23 февраля. А 23-го прыжок 8 марта, зиму пережили.
Ну, там еще Масленица, Пасха, 22 апреля и так далее.
Ну, это для тех, кто празднует, да.
Нет, ну, а я имею в виду общий государственный. Кто не празднует, какая разница, что Масленица, все, блины-то...
А, вы думаете, что все
ну, так или иначе позволяют себе? Ну, а мы же чувствуем. Оно же есть.
Она
ощущение есть, это
есть. Да, это правда. Ну, так что, у нас в Красном... Точнее, у нас-то нет, слава богу, но в Красном море далеком коварные хуситы из Йемена.
Принципиальные.
Из Северного Йемена. Принципиальные люди, которым реально море по колено, которые чуть ли не единственные из всего международного сообщества, кто протянул руку помощи братской Палестине не просто словом, а реально решив помочь делом. Дело очень специфическое. Но, тем не менее, мы видим, что с одной стороны огромная коалиция, ну, как нам это декларируют американцы, вместе, собственно, с Америкой, с Великобританией, там что-то Франция суетится и так далее. С другой стороны, даже не государство Йемен, а йеменское движение хуситы. Это, собственно, хуситы довольно бедный народ, хотя очень патриотичный и очень милитаризированный. И вот проходит операция, в рамках которой, ну, наверное... Просто хуситов должны были стереть с лица земли, но нет. Мы видим очень интересные последствия, которые можно считать долгоиграющими для, не побоюсь этого слова, региональной экономики. Что произошло? Хуситы, как известно, большую часть операции проводят у берегов Йемена. А это начало как раз входа, вход, точнее, в Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. И идем через Красное море наверх, 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 и доходим до Египта, Суэцкий канал. В общем, Египет сейчас весь в горе по двум причинам. Первое, у них идет стройка на вот этом вот пограничье с городом Рафах, где сейчас собралось 1,5 миллиона палестинских беженцев. Это раз, то есть это расходы. А доходы, которые долгие годы Египет получал за счет эксплуатации Суэцкого канала, сократились, вы не поверите, больше, чем вдвое. Это огромные цифры, то есть там речь о миллиардах. Потому что, ну, кто в здравом уме, во-первых, застрахует судно, которое пойдет мимо, так сказать, йеменских берегов, а во-вторых, кто, в принципе, его туда отправит. То есть это же такая очевидная логика. Дальше больше. Собственно, хуситы придумали очень интересную вещь. Нехорошую, сразу скажу, но эффективную и, я считаю, открывающую... очередную серию в глобальном противостоянии. Сейчас объясню. У нас под водой Мирового океана находятся километры, миллионы километров, если быть точным, подводной инфраструктуры. Это кабели и это трубопроводы. Вот те, кто взорвали северные потоки, они начали вообще новую страницу в истории войн, связанную с атакой на подводную инфраструктуру, потому что до этого именно подводную инфраструктуру никто не трогал. Это была такая общая договоренность, как вот с ядерным оружием, да, что как бы оно есть, оно всех пугает, но вот мы его не применяем в военном смысле. И главу, посвященную кабелям, открыли хуситы на этой неделе, перерезав 4 подводных кабеля. Петр Алексеевич, как вам кажется, какие долгоиграющие последствия уже есть и еще могут быть?
Ну, смотря что за кабели.
Подводные, интернет, который передают.
Ну, последствий может быть много. Я не знаю насчет того кабеля, который там идет. Я помню, была авария, помните, там кто-то зацепил кабель где-то там в Тихом океане.
Угу.
Вот. И это серьезные последствия, потому что это ни много ни мало коммуникация между финансовыми центрами крупнейшими, например, американскими и азиатскими, Гонконг, Шанхай, там, Сингапур и прочее. Вот. Это биржевая торговля, это, ну, это кровеносная система фактически всех финансовых операций, этот кабель. Вот. Я, кстати, не знаю, может быть, можно с помощью чего-нибудь его космического заменить, но, насколько я понимаю, не очень. Вот. Поэтому это, конечно, чревато серьезными очень издержками для обмена информацией и финансовой точки зрения.
Собственно, страны Аравийского полуострова сказали, что они в полном шоке, потому что, ну, конечно, что-то там можно перекинуть на другие кабели, которые еще пока действуют. Но, опять же, хуситы все еще в форме и могут перерезать и их. Во-вторых, чтобы починить эти кабели, это возможно, но вот этот вот, так сказать, порез был произведен на глубине 150 метров.
Ну, то есть это операция, это не один
день.
Это
очень сложно.
Минимум там неделю.
Кто поедет, там стреляют, там же проводят, в том числе, ну, да, западная коалиция. Они сейчас, например, вот уничтожили оружейный склад хуситов. То есть вот какая фирма, это же мирные люди, кто там водолазы и так далее. Кто поедет в эту точку, за какие деньги, чтобы чинить там этот подводный кабель? За большие, только если, да. Так что в целом это очень тревожная тенденция, потому что где-то прочитала такую информацию, что общий километраж вот этих вот подводных кабелей – это как три расстояния от Земли до Луны и обратно. Это,
ну,
много.
Это, да, замечательно, это впечатляет, много. Но понятно, что они там лежат, то есть кабель. Но его, если намотать, так там будет и 10 расстояний. Вот. Но вообще, да.
Нет, они очень уязвимы, потому что якорь обычно, и если акула начинает там пытаться что-то перегрызть, там суперизоляция, безусловно. Конечно. Но все равно, если с огромной высоты падает огромный тяжелый якорь, острый, то бывают случаи, были такие, например, ситуации там, что, например, пол Африки без интернета, чиним 2 недели. То есть это инфраструктурные издержки колоссальные. Угу. И то, что долгое время действительно была такая... Она не писанная, но она была всегда такая очень четко соблюдаемая договоренность. По наземным целям, да, все возможно, все как бы уязвимо. Но то, что под водой, мы не трогаем, включая кабели, включая трубопроводы. Сейчас, очевидно, трогают все и все. К сожалению, к огромному, но это вот такая новая страница, можно сказать, вот,
ну, в... и еще, мне кажется, тоже надо понимать, что вся эта история с хуситами, она показывает, да не только там, и на поле боя, то, что происходит и Хамас с Израилем, а то, что, в общем, очень минимальными средствами можно нанести очень серьезный урон весьма дорогостоящим объектам или каким-то, ну, не знаю, кораблям и так далее.
Абсолютно.
То есть фактически
согласна.
С помощью довольно простых ракетных систем можно отпугнуть оттуда авианосную группу, потому что она просто не знает, что противопоставить там надводным дроном или летающим дроном, ну и так далее. Еще там порадовал немецкий корабль, да, знаете?
Да-да-да, слышала эту историю.
Который две ракеты запустил в американский беспилотник, вот, но не попал. Обе упали в воду.
Слушайте, кстати, вот про немецкую, так сказать, про немецкую военщину. Разошлись пути двух, так сказать, локомотивов Евросоюза, Франция и Германия. Ну, может быть, даже не стран, но как минимум лидеры очень по-разному смотрят на перспективы поставок оружия на Украину. И, ну, конечно, сейчас все обсуждают заявления Эммануэля Макрона, которые очень сильно контрастируют вроде как с общим вектором Евросоюза. По крайней мере, вроде бы не готовы основные бойцы помимо Франции, то есть Германия, как минимум, и даже, собственно, от Польши таких мы радикальных заявлений не слышим, делать такие вещи, как, например, направлять войска в район конфликта. А Макрон вроде как готов, всколыхнул все французское пространство, и Франция, как вы правильно заметили в первой части, уже там чуть ли не к Третьей мировой готовится.
Не, натурально, там выступал бывший их премьер-министр, вот интервью давал.
Да, я читала как
и
раз.
И он как раз по телевидению сказал, что, я забыл, кого зовут, ну, который был до нынешнего. Вот. Он сказал, что да, все, а что вы думали? Все, война, Третья мировая у порога, нам надо готовиться.
Еще, кстати, интересно, такую провели статистику, то есть вот те, кто ровесники Макрона, ну, плюс-минус, даже скорее в сторону младше, то есть поколение, ну, условно, 35-45 mm-hmm. французов, которые во власти, многие даже говорят, Макрон молодец, все правильно говорит, да. надо, так сказать, вперед. Но все, кто старше 45 и далее, все говорят, да с ума сошел ваш президент, надо срочно что-то делать, как-то его останавливать, это все вообще не приведет ни к чему хорошему. То есть такой прям конфликт поколений натуральный.
У нас, мне не очень нравится вот наша риторика по поводу того, что да он идиот, что он там несет, что он себе позволяет.
Неправильная риторика, конечно.
Смотрите, за что уважают президента Путина во всем мире? За то, что, ну, грубо говоря, пацан сказал, пацан сделал. Жесткая рука, шутки кончились и так далее. И если мы сказали, что красная линия, значит, будем воевать, начинаем
добро
воевать.
Пожаловать в реальность, это называется.
Да, когда точно так же начинает себя вести, значит, какой-то западный лидер, да, ну, как бы там потрясать, чем там у него есть потрясти, то мы почему-то, конечно, как он, что он себе позволяет вообще, он же с ума сошел. Нет, мне кажется, это нормальный прием. Вот. Более того, Макрон не первый раз подобные вещи говорит. Он, напомню...
Милитарист, кстати, такой оказался вообще.
Да, он был инициатором создания европейской армии. Естественно, он видит, что Германия сейчас просто на глазах ослабевает, происходит деиндустриализация страны. Великобритания вышла из Европейского Союза. Фактически, и Франция, надо сказать, ну, вы лучше меня знаете, она всегда занимала какое-то особое место в системе НАТО.
Да, они же
так
долгое
как
время
она все-таки страна-победитель. Как бы, да, у них нет военных баз американских. Mm-hmm. То есть они являются, ну, фактически независимой державой в Европе. Германия не является. Там стоят американские военные в промышленных количествах.
Ну, про Германию говорить нечего, конечно, там совсем
Великобритания тоже союзник, как бы, значит, США, это вот один, а Франция, она в этом смысле, ну, в каком-то смысле, она сама по себе.
Ну, пытается быть суверенной, держава. Хотя, ну, конечно, в рамках Евросоюза и НАТО
знаете,
это очень сложно.
А почему мы отказываем ему в этом праве, собственно? Ну, а что, собственно? Если бы я был французом, я бы сказал, да, а почему нет? Да, у нас тоже есть права. Пойдем и, значит, вот отвоюем всю Львовскую область. А
вот вопрос, почему насколько готов должны? Простой француз отвоевывать себе хоть что-нибудь
готов простой
за пределами Франции?
Сейчас гибнуть на полях сражений. Как видите, готов. Ничего, идут
ну,
и гибнут.
Там людей просто в военкоматы запихивают,
ну, как
фактически
запихивают?
Принудительно.
Слушайте, ну что значит принудительно? Армия там под миллион, там довольно много, вон они там лезут. Ну понятно, что да, сейчас они видят,
ну,
что происходит.
Ну у них другая мотивация, но про... чтобы французы сейчас
а
куда-то,
что французы?
Так сказать,
а что французы?
От круассана и кофе на Енисейских полях куда-то поехали.
А сколько список опубликовали погибших там, значит, с украинской стороны, с бойцов какого-то подразделения? Там половина наемники.
Наемники, это наемники. А французы. Вот так, чтобы там кадровая армия,
слушайте,
как-то французов сложно представить.
Все нормально с опытом военным. У них есть опыт французского легиона. Они воевали в Африках, там и везде. Очень нормально, они себя там из арабов наберут, если
кстати,
надо.
Кстати, в Африках-то воевали тоже наемники. Они
конечно,
в этом плане очень
правильно.
Так,
у них сейчас огромное количество значит, мигрантов. Они могут из них
молодых
набирать.
Активных людей,
молодых активных
сказать,
людей.
Которые
поэтому я бы вот это вот, что французы, это исключительно булка французская, так сказать, берет.
Ну нет,
берет,
конечно, то, что не надо
мольберт,
недооценивать.
Значит, и все, и вот гей-парад. Нифига подобного. Найдут они и погонят они людей, объяснят им, скажут. Потом, понимаете, тоже, вот... Ну, понятно, что они там оговорились потом, что они не собираются воевать с Россией. Они
да
будут...
они там потом 100 заявлений сделали, да ну, что
подождите.
Вы нас не поняли.
Как это на самом деле работает? Что нужно сейчас Украине? Украине нужны дополнительные ресурсы человеческие. Огромное
деньги,
количество
оружие,
украинцев занимается чем? Охраной границы, значит, там, охраной правопорядка. Если западные страны смогут заменить да, вот на этих вспомогательных участках украинцев, то украинцы получат, значит, что там, автоматы и пойдут напередок. А эти будут в тылу стоять, там, разминировать, охранять границу, ставить штампы, может, даже полицейские функции исполнять. Ну, конечно, они не полезут никуда воевать. И на такую работу, да за хорошую зарплату, а что такого? Почему не пойдут? Я вот этих иллюзий не разделяю, что да какие простые французы. Простые французы, вон, они, между прочим, из всей Европы наиболее ретивые, вот эти фермеры. Посмотрите, что
вот,
творят.
Кстати,
простые
только
французы.
Сказать про фермеров.
Не дай бог они там вообще.
Слушайте, есть даже версия, что на самом деле...
Боевитые ребята.
французский лидер всю эту риторику там про то, что там пойдем куда-то, там на восток и прочее, пытается все это дело сделать для отвлечения внимания от непорядка, конечно, в экономике, от желтых жилетов, от фермеров.
Мне кажется, у них такой народная забава такая. Фермеры, забастовки, желтые жилеты.
Да нет, там не так все без обид. Вот я вот это бы как раз не стала бы недооценивать. То есть это может стоить даже вагону кресла.
Знаешь, разговоров с французами, в общем, они относятся к этому как к такой данности, которая просто есть, считают их идиотами. И, в общем, как у нас оппозиция. Вот примерно.
Нет, это люди, которые их кормят. Аграрный сектор для Франции, вообще для любой европейской страны, это супер важно.
Кормят их Польша и Украина уже довольно-давно. Поэтому ничего страшного. Аграрный
Украина в меньшей степени, я бы сказала.
Не, понятно, что он есть, что там субсидии и все такое.
Нет, он есть. Мощнейший в Италии, например.
Я тоже, просто нам кажется, знаете, я еще помню советские времена, школу, я видел наши газеты советские, и там постоянно демонстрации трудящихся, и ты же там читаешь, там тебя учат, что вот, значит, дело марксизма-ленинизма, ты понимаешь, что сейчас вот-вот, и, значит, вот сейчас же революция будет. Ну, конечно, там же права, они же там вот фермеры.
Они же угнетенные.
Они же угнетенные. Они сейчас свергнут. И ты вот уже их в программе «Время» показали. А что-то все никак. С 75-го года вот все они, эти фермеры, вот и никак не свергнут.
Ну, я вам так
При
скажу.
Этом во Франции социалистические партии и социалистические движения очень сильны.
Французы безумно боялись того, да. Что вот период 50-е и 70-е вообще коммунистическая партия настолько мощно себя проявит, что там Франция примкнет в итоге к соцлагерю. То есть были такие даже...
И Макрон, при всем, так сказать, я скептически отношусь к его, так сказать, его фигуре, но уж точно он не идиот. И он политик уже...
Никто никогда и не говорил, что он идиот.
Он уже очень опытный политик, несмотря на молодость. И, безусловно, он... Это не просто он ляпнул где-то, он очень хорошо знает и понимает, что он
говорит. Человек уже 10 лет в аппарате, так сказать.
Совершенно я с вами согласен с точки зрения того, что во Франции, скорее всего, это находит поддержку. Такие заявления.
Что он же избрался, естественно.
Make France great again. Не знаю, как это по-французски будет.
А вот, кстати, спасибо, так сказать, за напоминание. Есть у нас еще один на обсуждение персонаж, который собирается сделать свою страну снова великой, но делает это супер странно. И зовут его Хавьер.
Извините, просто буквально, я просто по поводу заявления Макрона, очень важно же, что Макрон собрал у себя в Елисейском дворце экстренную встречу лидеров европейских стран по вопросу, что нам делать с Украиной, как спасать ситуацию. Это мне кажется, более важный институт. То есть он на себя роль лидера берет в этом. Это вот важно понимать.
То есть не просто он где-то в Евросоюзе, кто там еще у них сподобится?
Не то, что он где-то в интервью ляпнул. Это у него линия политическая.
Партийное мероприятие было фактически, да.
Что, вот, извините, да, давайте про...
Хавьер Милей обещает помочь Украине не только словом, но и делом. Сказал, что он соберет коалицию латиноамериканских стран, форум для, так сказать, помощи Украине. И я вот все думаю, а кто эти страны?
Пойдут,
не знаю, куда пойдет, но факт в том, что, слушая риторику там, того же президента Мексики, того же Лула да Силва, мне очень сложно представить, где он на континенте будет искать союзников вот на вот подобные дела. Но из того, что сам, так сказать, Милей успел, так сказать, осуществить за срок своего президентства, это вот эта политика шоковой терапии, которая уже привела там, к галопирующей инфляции, но суть в чем? В Аргентине учебный год, оказывается, начинается с 1 марта. То есть вот у нас с 1 сентября, а у них вот завтра детки идут в школу.
Что они делали туда,
а вот до этого были каникулы.
С какого
потому
момента?
Что
с Нового года?
Жарко, да, все, отдыхали. И вот с 1 марта идут в школу.
Ну, да, ничего, футбол
в общем,
хорошо играют.
Именно так. Видите, как ларчик-то просто открывался. Да. И они сейчас собирают, так сказать, портфель среднестатистического школьника. В общем, посчитали, прослезились. По сравнению с прошлым годом, когда начинался учебный год, стоимость рюкзака школьника в Аргентине выросла, внимание, на 500% с лишним. На 500%.
Ну, Кира Львовна, вот вы видно, что
вы
все-таки не экономист.
Больше всего выросли карандаши грифельные. И рюкзаки, Петр Алексеевич.
Вы вот приводите такие цифры. Это все относительно предыдущей цены. А вдруг тогда бесплатно раздавали?
Не раздавали.
Мы же не знаем.
В том-то все и дело. Более того, вырос хлеб.
Я думаю, что
вырос
тут
бензин.
Надо считать...
Люди от личных автомобилей, Петр, отказываются. На общественный транспорт переходят.
Беда. Жаль. Особенно же, знаете, многие люди уехали туда, в Аргентину. из России. Многие женщины поехали туда рожать.
А почему? Потому что там право почвы, да, так же, собственно, как и в Соединенных Штатах.
Собственно, как и во всей вот этой вот части, во всей Америке.
Нет, не во всей. Там сейчас, это раньше так было, сейчас они отказались от права почвы, они считают, что это наследие как бы колониального прошлого и так далее. Но в Аргентине действительно дают, так же, как в Штатах, и вообще я так понимаю, что Милей проводит прямые параллели со Штатами, поклоняется этой стране, ну и, конечно, все, кто видел сцену общения Милея с Трампом, там, Эль Президенте, и он там просто умирал рядом с ним, ну, конечно, это впечатляет, безусловно. Ну, посмотрим, во что это все выльется. Петр Алексеевич, любимая рубрика. Есть у нас с вами 4,5 минуты, чтобы все это обсудить.
Слушайте, я не буду у вас отнимать время. У меня два человека.
Давайте.
Это Владимир Владимирович за речь, его двухчасовую обращение.
Присоединяемся.
Историческое и предвыборное, и все такое. Вот. Ну, я назвал бы Макрона. Макрон, конечно...
Впечатлил вас?
Слушайте, ну, он впечатлил с хорошей точки зрения.
Эммануэль Жан-Мишелевич.
Он не обязательно, что персона недели должна иметь какой-то положительный смысл. На мой взгляд, сделал заявление, которое заставило всех, ну, в общем, неожиданные вещи говорить. Вот, поэтому вот два таких. Ну, разные. Наш хороший,
понятно.
Их плохой.
Это понятно.
И так далее. Ваши.
Наши. Ну, во-первых, нельзя не поздравить с 70-летием заслуженным президента государства Турция Реджепа Тайипа Эрдогана, которое случилось в понедельник. Турция и
похорошела.
При Эрдогане объективно, потому что он решил главные проблемы, которые были на тот момент. Он частично решил проблему пробок, он частично решил проблему на 70% воды в Стамбуле. Он строил дороги, рыл каналы, пообещал людям огромные инфраструктурные проекты, которые, ну да, не до конца реализованы, прямо скажем. Ну так это и такие стройки века, долгострой, что называется. Это Стамбульский канал, чтобы разгрузить Босфор от Роданеллы. Это, соответственно, вот этот вот туннель под Босфором. Еще там, значит, космодром собирались к столетию построить. Ну вот сейчас, я так понимаю, будут достраивать. Ну то есть он, как лидер, действительно, можно сколько угодно говорить про его экономическую политику, про то, что там галопирующий курс турецкой лиры. Все так, наверное, не все непросто. Но я считаю, что Эрдоган тоже такой один из достойных мировых лидеров. Ну и 70-летие, важная цифра. Все-таки он из них. Получается, если он уже в 39 лет избрался мэром, то есть получается, что он уже 30 лет в большой политике турецкой. А мог бы играть в клубе Фенербахче, как известно, потому что ему предлагали контракт. Но отец ему сказал: «Реджеп, ну какой футбол? Ну какие? Ну там это же все, ноги, руки поломаешь, и не все. А политика...» Ну это я уже... предполагаю, что, может быть, ему так сказал, это навсегда, сынок. И вот мы увидели политика Эрдогана, но не футболиста Эрдогана. И второй у меня человек, он родился на этой неделе, не могу не сказать, потому что это автор первого исторического романа на французском языке, а у нас сегодня многое было про Францию, «Кель Шарман», это Виктор Гюго. По-русски Виктор Гюго. Автор культового романа «Собор Парижской Богоматери», когда я была маленькой совсем. Мне его года, мне было год 3-4, и мне этот роман пересказал своими словами мой дорогой папа. И я была, вот когда он дошел, так сказать, до финала, что, значит, раскопали могилу, там лежали два обнявшихся скелета, и когда хотели прикоснуться к одному из них, то горбатый скелет рассыпался в прах. И у меня вот такие вот мурашки просто табунами бежали, потому что я думала: о боже, какая романтическая задача. Думка. Ну, потом уже, естественно, я выросла, прочитала на русском, прочитала потом на французском. Гюго, конечно, выдающийся автор, и он вообще такой был очень яркий человек. Он, кстати, прекрасно рисовал. Мало кто знает, но такой прям художник. Действительно, очень симпатично все это смотрится. Он писал стихи, выиграл в 16 лет поэтический конкурс. Из рук Людовика, там, 18-й, по-моему, был тогда, получил приз. В общем, вот такой вот выдающийся человек, один из, наверное, главных писателей Франции. Ну, 19 века, я думаю, точно. Да, я думаю, что не 19-го. Французы помнят его. Кстати, собор, который он, собственно, обессмертил, Нотр-Дам-де-Пари, его собирались сносить. во времена Гюго. И вот к вопросу о роли личности в истории. Настолько зашел всем роман, что дали денег на восстановление собора, и он сегодня считается жемчужиной Парижа. Вот как бывает, Петр Алексеевич. На этой оптимистической ноте мы говорим всем спасибо и до свидания. Обсудим на следующей неделе много всего нового и интересного.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.